Многие из нас уверены, что принимают решения абсолютно самостоятельно, считая конформизм лишь чертой характера отдельных людей. Тем не менее, эксперименты, проведенные исследователями из Эрасмус-университета в Роттердаме, показывают, что склонность к конформизму широко распространена среди людей и животных, потому что у нее есть определенная физиологическая основа. Об этом рассказал Ольге Орловой один из авторов экспериментов, нейробиолог Василий Крючерев.
Василий, вы изучали причины конформизма. Вот, казалось бы, это явление носит чисто психологический характер, как и другие, впрочем, свойства нашего мышления. Но ваш эксперимент, как я понимаю, выявил физиологические основы этого явления, так?
Да, действительно, это так. Часто мы обладаем иллюзией того, что мы принимаем решения самостоятельно. На самом деле, социальная психология последние 50 лет показывает, что зачастую решение принимается за нас. Либо это социальным окружением, либо это большинством в нашей группе, либо просто человеком в белом халате или в погонах.
И происходит это во многом благодаря воздействию именно на какие-то части нашего, на центры у нас в организме.
Ну, это была наша гипотеза. Попытаться объяснить достаточно сложный социальный феномен процессами в нашем мозге. Конформизм, как таковой, в нашей задаче, объясняется достаточно элементарными, можно сказать, автоматическими процессами, благодаря которым мы автоматически меняем свое мнение в сторону большинства.
Тогда расскажите, пожалуйста, подробнее, как протекал ваш эксперимент.
В нашем исследовании мы попросили испытуемых молодых студенток оценить привлекательность женских лиц. Мы поместили наших испытуемых в сканер, который позволяет нам изучать, что же происходит в мозге наших испытуемых. В этом самом сканере испытуемые оценивали привлекательность женских лиц, используя шкалу от единицы, очень непривлекательная, до 8, очень привлекательное лицо. Как только наши испытуемые давали свою оценку, они видели ее на экране. После этого мы информировали их о мнении большинства европейских женщин, участвовавших якобы в нашем эксперименте.
На самом деле это вопрос не было о мнении большинства европейских женщин.
Мы в каком-то смысле обманывали наших испытуемых. Они думали, считали, что их...
Что такой опрос был.
Что такой опрос был.
Что же произошло потом, когда ваши участницы узнали о том, что их мнение не совпадает, например, с мнением среднестатистической европейской женщины?
Ну, важно сказать, во-первых, что они оценивали таким образом больше 200 лиц. После этого мы делали перерыв, испытуемые покидали сканер, и неожиданно мы просили их еще раз оценить привлекательность тех же самых лиц. Что мы обнаружили, что испытуемые поменяли свое мнение, поменяли его в сторону большинства. Что самое интересное в этом эксперименте, то что мы обнаружили в тот момент, когда испытуемые ощущали конфликт между своим мнением и мнением большинства, в мозг продуцировал так называемый сигнал ошибки. Этот сигнал достаточно хорошо изучен в современной нейрофизиологии. В принципе, ошибка означает необходимость изменить поведение. Когда мы ошибаемся, означает, что что-то надо менять в нашем поведении. Если мы ведем себя правильно, не ошибаемся, следовательно, можем продолжать предыдущую линию поведения.
Простите, Василий, а как фиксировался этот сигнал?
С помощью магнитно-резонансного сканера мы можем изучать активность мозга. Мы видим, что в момент, когда испытуемое конфликтует с мнением большинства, мозг продуцирует этот сигнал ошибки. Более того, если этот сигнал достаточно силен, то испытуемый меняет свое мнение в сторону большинства.
Какая часть мозга продуцирует сигнал ошибки?
В принципе, вся система достаточно распределенная. Несколько структур вовлечены в эту систему. Наиболее характерно это так называемая растральная цингулярная зона. Это область серединки нашего мозга. Сложно представить его по радио. Где-то между нашими полушариями, в коре головного мозга, находится эта зона, которая продуцирует этот сигнал ошибки всякий раз, когда мы делаем ошибку. Мы ошибаемся в любой задаче. Этот сигнал сигнализирует, что что-то надо менять, вы ошиблись. Мы видим, что когда вы отличаетесь от большинства, для нашей нервной системы это ошибка. Следовательно, достаточно автоматически мы меняем свое мнение в направлении мнения большинства.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что сигнал ошибки для нейрофизиологов хорошо известен. А вот на какие еще явления наш мозг так реагирует и дает сигнал ошибки? Какие-то эксперименты, где это уже было показано, зафиксировано? Было такое?
Да, всевозможные ошибки, но от элементарных. Если вы играете в простую игру, например, «Орел или решку», если вы проигрываете, ваш мозг генерирует сигнал. До простых ошибок, опечаток, случайных неправильных реакций, каких-то конфликтных ситуаций.
Это в тех случаях, когда человек замечает, например, у себя ошибку в тексте,
да,
или
да,
то, что он ошибся в игре, в любой, правильно?
Да, безусловно.
Почему в эксперименте вы подбирали участниц именно женщин? Почему была... Вы сказали, что это были студентки.
Примерно в нашем исследовании участвовала при сканировании 21 студентка.
21 студентка, да? А почему выбрали именно эту половую возрастную группу?
В принципе, мы пытались найти ситуацию, в которой можно было бы легко изучать комфортность. В данном случае мы пригласили студенток и попросили их оценить привлекательность лиц, это достаточно подходящая и релевантная ситуация для молодой женщины, поскольку она обычно следит за внешней привлекательностью. И ситуация вполне естественная для нее. Тем более, что мы обращаем внимание на мнение окружающих, мнение прессы, журналов мод и тому подобное. Поэтому мы хотели создать просто-напросто естественную ситуацию. Мы надеемся, что наши результаты можно обобщить и на другие группы.
Нужно ли для этого проводить следующие эксперименты с другими, скажем, другими социальными, возрастными, половыми группами, чтобы, например, сравнивать степень конформизма в той или иной группе?
Безусловно, тем более, что мы знаем, что группы различаются по степени конформизма. Мы знаем даже, что некоторые сообщества различаются. Коллективистские сообщества, скажем, связанные с азиатской типом культуры, более комфортны, чем западные сообщества. И также внутри сообществ, скажем, западных культур можно найти больших конформистов и меньших конформистов. Но мы считаем, что мы говорим о очень базовом механизме, который может быть сильнее выражен, меньше выражен, но выражен у большинства.
Когда происходит эта активность и продуцируется сигнал ошибки, можно говорить о каком-то объяснимом химическом процессе?
Я бы лучше говорил о нейрофизиологическом процессе, но он действительно достаточно прост. То есть, согласно нашей нервной системе, отличие от других является ошибкой. Это запускает процессы, которые описываются элементарной теорией обучения животных. На самом деле все это укладывается в достаточно элементарные процессы, некие автоматические процессы. То есть создается впечатление, что очень трудно отличаться от большинства. Мы автоматически пытаемся слиться с толпой.
И в этом смысле человек не сильно отличается по своим реакциям от животных.
Животные достаточно, конечно, сложный случай, потому что животные отличаются в своей социальности. Некоторые животные абсолютно живут в одиночестве, не обращают внимания на социальное окружение. Другие животные действительно сильные конформисты. Показано, например, что шимпанзе демонстрирует тот же самый конформизм. По крайней мере, с ближайшим родственником, вероятно, очень похоже.
А вы знаете, какие эксперименты с шимпанзе могли бы это продемонстрировать?
Шимпанзе, да, конечно, все не очень просто. Да? Шимпанзе не спросишь. Исследование, которое показывало конформизм, оно было связано с распространением неких навыков, которые возникают в сообществах шимпанзе. Было показано, что индивидуальные шимпанзе перенимают навыки большинства. И если они приходят к какому-то своему способу добыть пищу, они меняют его в сторону способа большинства.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, есть ли связь между почти механическим уподоблением большинству и действиями, которые человек совершает под воздействием так называемого эффекта толпы? Вот это довольно известное явление, когда человек в порыве, вот охваченном массами, делает то, что в одиночку никогда бы не сделал. Допустим, акты вандализма. И это же характерно не только подросткам.
Я думаю, что связь есть, безусловно. Может быть, мы не объясняем все данные феномены, но безусловно, когда вы видите некую норму социальную, да, агрессивного поведения, достаточно сложно отличаться от этой толпы. Да. Если вы попытаетесь продемонстрировать другое поведение, вы как раз испытаете тот самый сигнал ошибки. Поэтому гораздо легче идти в русле толпы. Мы знаем из социально-психологических исследований, что поведение, связанное с нормой и поведением окружающих, влияет на нас. Ну, скажем, люди начинают больше разбрасывать мусор, если они видят загрязненные поверхности, да. А люди начинают даже красть деньги, если они видят некие сигналы вокруг, что люди ведут себя криминально. Поэтому на нас влияет поведение толпы, это даже научно задокументировано. Я более того скажу, что мы знаем просто в нашей политической жизни эффекты, когда люди имеют тенденцию голосовать за кандидатов политических, которые наиболее популярны, особенно не определившиеся избиратели, они чутко реагируют на опросы общественного мнения. И опрос общественного мнения заставляет их менять точку зрения в сторону большинства. Поэтому, куда мы не бросим наш взгляд, везде наше мнение, наше поведение влияемо толпой.
А как, на ваш взгляд, с точки зрения ученого, когда пытаются воздействовать на людей с помощью бесконечных публикаций, этих итогов опросов и так далее, когда политтехнолог именно на эти центры-то и давит, на нашу зону конформизма? Можно ли в этом случае говорить о корректном поведении политтехнологов?
Мне сложно говорить, корректно это некорректно, но это определенно влияет на мнение людей. Это определенная технология. Если это используется грамотно этим политтехнологом, то он добивается своих целей, безусловно.
Все-таки сейчас многие исследования биологов попадают под рассмотрение так называемых комиссий по биоэтике. И в данном случае приходилось ли вам сталкиваться с обсуждением этической составляющей такого рода экспериментов?
Проблемы, безусловно, есть. Особенно часто вот этот вопрос задается в аудитории. Насколько мы балансируем на грани этических норм. В настоящий момент мы как раз начинаем исследование с попыткой воздействовать на принятие решения, вот, манипуляции влиянием магнитного поля извне. В этом случае мы пишем большое заявление в этический комитет. Это заявление будет рассматриваться и обычно занимает пару месяцев. Достаточно серьезно к этому относится этический комитет. Мы стараемся не нарушать каких-то этических норм. И некоторые исследования, даже в социальной психологии, изучающие наш конформизм, просто в психологии не могут быть на сегодняшний день повторены. Но при этом эти исследования, безусловно, важны. И в социальной психологии мое любимое исследование – это исследование Стэнли Милграма, изучающее социальное влияние. Вот, скажем, представьте себе, что вас пригласили поучаствовать в социальном психологическом исследовании. Вы приходите в экспериментальную комнату, вы видите второго испытуемого. Согласно легенде, второй испытуемый должен выполнять очень простую задачу. Но как только он ошибается, вы должны наказать его разрядом электрического тока. Он связан с электрическим стимулятором. То есть вы сидите в соседней комнате, вы слышите, как выполняет задачу другой испытуемый. Как только он ошибся, вы нажимаете на кнопку и стимулируете его электрическим током. Рядом сидит экспериментатор, который говорит, каждую следующую ошибку вы должны повышать уровень электрического тока. И вы можете повысить электрический разряд от 60 вольт до 450 вольт. Как вы думаете, в какой момент вы прекратите подавать этот электрический шок? Примите во внимание, что человек в соседней комнате начинает кричать на примерно уровне 200 вольт. Он умоляет вас прекратить. В какой момент вы прекратите его стимулировать? А рядом сидит человек в белом халате, ученый, и говорит вам, продолжайте, вы должны повышать разряд. Большинство людей считает, что они не пойдут далеко. Но эксперимент показал, что люди идут до предела. Они прикладывают 450 вольт, фактически убивая другого человека. К счастью, в этих исследованиях, конечно, нету настоящего тока, и испытуемые подсадны.
Это имитация.
Это имитация, да. Но это показывает, что человек может убить другого человека
в процессе эксперимента.
В процессе эксперимента и под приказом исследователя. Это показывает, на самом деле, силу социального влияния. Кто принимает решение? Вы, который нажимаете на кнопку, или человек в белом халате рядом? В данном случае, конечно, такие эксперименты, например, на сегодня не могут быть повторены, потому что люди испытывают шок в конце эксперимента. Да? Они реально убивают другого человека. Они понимают, что у них происходит что-то невероятное. Но эти исследования, конечно, приоткрыли грандиозные механизмы социального влияния. Потому что мы зачастую абсолютно не принимаем решений. За нас принимает социальное окружение.
С нейробиологом Василием Ключеревым беседовала Ольга Орлова. В выпуске программы «В пятницу» мы продолжим рассказ о новых экспериментах в области нейропсихологии и о том, как влияют наши эмоции на принятие решений.